«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Польше 19 апреля проходит мемориальная акция, посвященная 75-летию восстания в Варшавском гетто, не путать с Большим Варшавским восстанием. Тысячи молодых еврейских бойцов взялись за оружие против оккупации немецко-фашистских войск. Однако в этот раз поминовение происходит в период обострения напряженности между Польшей и Израилем в отношении нового закона о Холокосте. Ситуацию мы обсудим с Семеном Чарным, членом научно-просветительского центра «Мемориал», историком, нашим гостем. Добрый день, Семен.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о самом восстании, как оно готовилось и как долго оно продлилось?
Ну, само восстание готовилось примерно с 1942 года. То есть, вот, собственно, само гетто образовалось когда? В 1940 году образуется гетто. Немцы занимают Варшаву в 1939 в рамках, соответственно, начала Второй мировой войны. В 1940 образуется гетто и становится оно крупнейшим гетто в Европе, ну и, соответственно, в мире. По миллиону жителей. Понятно, что довольно скоро число жителей начинает сокращаться. Сначала голод и болезни, а потом, начиная года с 1942-го, начинается массовый вывоз в лагеря уничтожения. То есть в итоге к началу 1943 года где-то остается уже 60 тысяч человек. В 1942-м где-то возникают уже некоторые боевые организации. Причем, опять же, как известно, два еврея, три мнения, и единой боевой организации нет. Есть еврейская боевая организация, объединяющая левых, есть еврейский боевой союз, объединяющий правых. То есть там вот такое вот разделение, при этом оно даже потом пошло в некотором разделении памяти, потому что больше упоминались, потому что в Израиле левые, потому что там и власть первое десятилетие была левая партия труда, а правых как-то заметали под ковер. Сейчас ситуация улучшилась, то сейчас вспоминают тех и других. Значит, сколько их было? Ну, в данном случае максимальная цифра, которую называют, где-то 1500 человек. Может быть, меньше. Причем понятно, что это были не тренированные солдаты, там испытания где-то было не очень. С оружием так совсем не очень.
Потому что Тем не менее, они продержались больше месяца.
Да, больше месяца. Больше некоторые европейские страны, которые немцы успели себе подчинить. Вот. Значит, восстание началось, собственно, с попытки немцев войти в гетто и вывести всех жителей. Уже окончательно в лагерь уничтожения Треблинку. То есть началось с того, что вошла немецкая колонна 19 апреля, 75 лет назад. И вот эту самую колонну атаковали юноши и девушки, которые были участниками этой самой еврейской боевой организации. Немцы, естественно, атаки не ожидали. Сохранилась даже такая легенда, что там кто-то из них, падая, успел так изумленно прошептать: «Евреи стреляют». Потому что для них это, конечно, был полный разрыв шаблона. Они привыкли видеть, что это они по евреям стреляют, а тут евреи стреляют по ним. Вот, в общем, да, немцы из гетто вышли и потом начали штурм. Руководил этим такой эсэсовский генерал Юрген Штроп, который потом по итогу штурма, значит, сделал роскошный фотоальбом под названием «Варшавского гетто больше не существует» и презентовал фюреру. Фюрер вроде как остался не очень доволен подарком, но альбом сохранился, по крайней мере, остались свидетельства того, как происходило подавление восстания. Вот. При этом, ну, опять же, войска Штроп набирал сбор по сосенке. Все-таки 43-й год, это не 41-й, войск особых нет, так что пришлось брать, что дают. Давали в основном коллаборационистов, так что прилетели часть тех, кто подавлял. Это были прибалты и украинцы.
С нами на связи вышел Александр Ростовцов, бывший директор Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Александр Абрамович. Почему в годы советской власти вот как-то замалчивалось восстание в Варшавском гетто и на первый план выходило восстание, Варшавское восстание, когда советские войска стояли на другом берегу Вислы?
Ну, собственно, понятно почему. Советском Союзе еврейская тема, за исключением агрессивной израильской военщины, вообще практически не обсуждалась, и в том числе тема Холокоста. Евреи не нужны были советской пропаганде даже в качестве жертвы, а уж в качестве людей, взявших в руки оружие и воевавших, по крайней мере, весьма мужественно, это просто было абсолютно лишнее. Замалчивалось не только Варшавское восстание, которое, насколько я помню, было пятым в истории еврейского сопротивления восстанием в гетто. Причем остальные были на территории довоенного Советского Союза. Первые точно, а последний уже после Варшавы был в Белостоке, который был в СССР до войны, я и вернулся в Польшу после войны. Обо всем этом не было никакой речи. И, ну, что говорить, даже хрестоматийная история про первую казнь советских партизан-подпольщиков в Минске и про то, что они рассказывали много об этой казни. И фотографии этой казни были в советских школьных учебниках истории. Но юная девушка, которую вешали немцы на этом снимке, всегда обозначалась как неизвестная партизанка. И только уже, не помню, чуть ли не в конце 90-х, если не в начале 2000-х, начали писать, что это партизанка Маша Брускина. А до этого еврейскую фамилию этой партизанки просто не называли, хотя многие знали, как звали эту девушку. Это не было никакой там исторической тайной или там историческим открытием. Это просто скрывали.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышла Кристина Курча-Брэдлих, писатель, журналист. Она с нами на прямой связи из Варшавы. Кристина, добрый вечер.
Привет.
Насколько хорошо изучено восстание Варшавского гетто, вам слово?
Ой, это сейчас просто от дня в день мы знаем больше и больше. Но я бы хотела сказать, может быть, немножко о обстоятельствах жизни евреев в Польше. Потому что ну, не все знают, как это было, что все, абсолютно все евреи должны были во всех городах больших и меньших идти в гетто. Гетто – это были специальные кварталы, огороженные для евреев. И, ну, конечно, не все пошли, но если ты живешь в каком-то доме и называешься Ицхак Зальберштайн, то ты не можешь изо дня в день стать кем-то другим. А каждый поляк, который бы оказал помощь евреям, он был наказан смертью. И вот, это была обстановка в Польше очень-очень сложная для евреев, потому что спасать их было очень опасно. Но все почти пошли в гетто. В гетто Варшавске это было самое большое гетто вообще в мире, какие были. И там было 300-400 тысяч человек. Но в таком так много там было людей, что 146 тысяч человек было на один квадратный километр. И чем чем хотели немцы вообще упразднить евреев, значит, убить евреев голодом. Так что там очень быстро, ну, в течение нескольких месяцев оказалось, что есть абсолютно ничего. И на улицах было очень много трупов, просто трупов людей, в основном детей, которые умирали от голода. Очень сложно было, но все-таки это делалось, оказать помощь этим евреям с так называемой арийской стороны, то есть польской стороны, все-таки была такая помощь, и были специальные организации, которые старались как-то им помочь. Но все-таки в основном люди умирали от голода. И в 1942 году началась ликвидация, то есть вообще уничтожение всего гетто. Была специальная акция, но это был 1942 год. И столько, сколько можно было вывезти одновременно почти евреев, вывезли в Треблинку. Треблинка – это был лагерь недалеко Аушвиц, Освенциме, где работало очень много крематориев, где жгли евреев. И там, там до 1942 года почти все, можно сказать, 75% выгнали из гетто, и они их вывезли в эту Треблинку. И вот те, которые остались, это было где-то 1000-1500 молодых людей, которые остались в гетто, они знали, что они хотели воевать. Но за что воевать? Конечно, не за свободу, потому что это было бессмысленно. Они хотели воевать за достоинство. Они хотели умереть просто, не сдаться, но умереть с оружием в руках. Поэтому они начали это, можно сказать, восстание. Это было восстание, ясно было, что никто почти не переживал нисколько, просто нисколько, можно сказать, 40-50 человек как-то удалось спасти из этого гетто. И вся их борьба, это была, как я сказала, борьба за достоинство. А сейчас что у нас остается? Остаются поляки, которые были вне этого гетто. И это очень болезненная тема. Она становится сейчас еще болезненнее после этого, что вы сказали, после этого совсем идиотского, идиотского декрета, можно сказать, закона нашего доблестного Сейма, который как будто бы запрещает говорить какую-то правду. Вы знаете очень хорошо, как это делается. Нельзя говорить ничего плохого о поляках во время войны, только хорошие, в связи с евреями. Что можно сказать хорошего? Очень много. Потому что надо себе отдать отчет, что в таком большом парке, который находится в Иерусалиме и называется Яд Вашем, где находятся дерева, посаженные каждому, которому доказано, что он помогал евреям, из 6600 польских деревьев. Но ладно, но надо еще отдать себе отчет, что на любого еврея, чтобы его спасти, надо работало несколько поляков. И вот как они работали? Они не только боялись немцев. Это ясно. Но они боялись других поляков, которые делали доносы, которые их сдавали. Так что это действительно очень было сложно. А откуда взялась этот большой действительно антисемитизм в Польше во время войны. Он не начался во время войны, и его не начали немцы. Он начался еще до войны, и это очень, конечно, больно сказать, но он в основном это делал польский католический костел, который использовал все возможности вместе со своими большими, самыми большими архиепископами в пропаганду антиеврейскую. И, ну, это пошло-поехало. После еще этого там большого кризиса экономического надо было показать врага. Ну, конечно, кто враг? Враг этот самый слабый, то есть еврей. И появились такие лозунги: «Не покупай у еврея». И, ну, конечно, эти маленькие все магазинчики падали, потому что, ну, если не покупать, тогда никто не покупал у евреев. И еще, что это было, конечно, но это было. Это была большая партия, национал-демократическая партия, которая, ну, очень много делала, в которой основным лозунгом было «Борьба с евреями». И они добились того, допустим, что на всех университетах и на политехниках Польши ввели numerus clausus, то есть определенные места для евреев. Евреи налево.
Кристина, давайте мы продолжим чуть попозже. Сейчас дадим слово Семену. Семен, значит, те, кто поднял восстание, они, так сказать, испытывали такое отчаяние обреченных, они не рассчитывали ни на какой победу, у них варианта победить не было, да?
У них не было варианта победить. У них было только два варианта, как умереть. Один вариант – пойти в газовые камеры на Ушвалкплац, вагон, Треблинка, газовая камера. Второй вариант – с оружием в руках. Больше вариантов, увы, не было, потому что даже если бы им удалось всем вот разрушить стену гетто, ну куда бы они вырвались? Вот здесь было сказано, что были поляки, которые помогали, но опять же было сказано, что им приходилось опасаться других поляков. К сожалению, было и то, и другое. Тут во время как боев в фашистском гетто были поляки, которые пытались как-то помочь с оружием со всем остальным. Были поляки, которые ловили евреев, которые из этого гетто как-то выбрались и пытались скрыться на, так сказать, арийской стороне. И была публика, которая с интересом смотрела на зрелище, которое открывается. Ну, все-таки бои вживую, пожар, зрелище ведь.
Спасибо, Семен. Александр, вопрос от Овцова. Александр, а каково отношение в Израиле к этому закону о Холокосте, который обострил ситуацию между Польшей и Израилем?
Ну, совершенно понятно, что раз обострил, значит, отношения в диапазоне от удивленного неприятия до резкого возмущения. И, собственно, и тот случай, когда позиция правительства, заявившего протест на всех уровнях, встретила достаточно широкую поддержку в израильском обществе, что бывает далеко не всегда. Ну, кроме того, стоит, видимо, добавить, что не то чтобы даже масло в огонь, скорее бензина, плеснули те поляки, которые в ответ на израильскую позицию по поводу этого закона разразились широковещательными и очень резкими, уже не относящимися к истории, а вполне себе в текущем режиме антисемитскими выпадами, которыми, например, был переполнен сайт посольства Израиля в Польше. Это уже далеко не все, но не так мало таких людей в Израиле, которые восприняли это как то, что антисемитизм по-прежнему присутствует в Польше вот в том объеме и в тех формах, о которых говорила наша собеседница из Польши. И понятно, что раскручивание, что ли, этой темы и этого скандала, ожесточенное, конечно, с обеих сторон, оно никаких, вообще никаких, с моей точки зрения, положительных сторон не имеет.
Вопрос к Кристине. Кристина, насколько уместен вообще сейчас был выбран момент для принятия этого закона о Холокосте, который обострил отношения между Польшей и Израилем?
Эти же евреи, которые сейчас в Израиле так подняли такой шум, но, конечно, надо в это включить, что там тоже Нетаньяху очень он правый, он вообще -то тоже ведет какую-то свою предвыборную борьбу. Это правда, но те поляки, которые там живут, это дети этих, которые прятались от Холокоста в Польше, и которым удалось как-то сбежать, и они эти воспоминания и о помощи поляков, и о отсутствии помощи, очень сильно все они это еще помнят. Так что нельзя говорить, что это ожесточенная какая-то борьба с их стороны. Я бы не сказала. И, к сожалению, это поднялось совсем уже спящий антисемитизм польский. Но он был очень сильный. В 68 году, когда выгнали из Польши почти 20 тысяч евреев принудительно. Это был 68 год. Так что и это было в обстановке ужасного антисемитизма. Он как-то, можно сказать, уже не действовал, но сейчас он очень быстро поднялся, и оказалось, что хватит посмотреть и послушать нашего премьера, и посмотреть в интернет, сколько там хейта антисемитского. А если наш премьер говорит, что евреи тоже виноваты в Холокосте, ну уж извините. И сегодня, допустим, когда были большие там действия под в этом месте в гетто, так отдельно был премьер и наш президент, а отдельно другие люди. И первый раз, когда там были такие большие, можно сказать, праздник какой-то, появились ограждения и огородили этих, которые выступают, наших премьеров и прочее, от других людей. Но вы это хорошо знаете. Когда было такое, когда на Красную площадь 9 мая все могли прийти, я это очень хорошо помню, и приходили со цветами всей России, и вдруг появились загорожденные. И это было тоже и сегодня у нас. И были одни люди, которые пошли с официалами, и другие, которые стояли совершенно в другой стороне. Так что, знаете, не все так просто, как бы хотелось. И это очень больно, но от этого закона все началось. И поднялась очень большая волна антисемитская, но и, конечно, борьба с этой волной тоже. Так что эта проблема живет сейчас очень сильно и показывает, что, к сожалению, но не все такие пушистые и белые, как бы хотелось показать всему миру.
Спасибо, Кристина. Давайте послушаем российского адвоката Гена Резника, которого собственный взгляд на причины антисемитизма и в Германии, и в Польше.
Антисемитизм существовал всегда. Он был религиозный. Это были раз между конфессиями, предрассудки, обвинения. Да что, Христа распяли, с другой стороны, так сказать, там, Христос, там, соответственно, тоже был еврей. И, в общем, когда еврей по крови переходил в другую конфессию, то, в общем, к нему какие-то претензии все, они устранялись. Ну, так же, как матушки России, по вере. Если еврей принимал православие, что вам сказать, это был совершенно полноценный, абсолютно гражданин. А маньяк Фельдгрубер, Гитлер, он поставил сатанинскую цель. Он принял новую версию антисемитизма, расовый антисемитизм. Не по вере, а по крови. И вот что бы ты ни делал, как бы ты, так сказать, не проявлял какую-то лояльность определенную. Действительно, потому что ведь в Германии уже евреи к концу 19 века многие ассимилировались, кстати сказать. И могу вам сказать, что на полях Первой мировой войны вообще-то участвовало 200 тысяч немецких евреев.
Да, вот таково мнение Геновезника. Семен, как вы считаете, достаточно ли знает нынешнее поколение вот о существовании гетто даже на территории Варшавы хотя бы, крупного столичного города?
Нынешнее поколение поляков?
Да.
Ну, смотри, в самой Варшаве это действительно мемориализовано. То есть, да, вот если ты идешь по Варшаве, ты, например, натыкаешься на тротуаре, там такая вот четкая черта, и написано, что здесь проходила стена гетто. Это есть. Что касается знания, ну, польский нарратив всегда был сосредоточен, и сейчас сосредоточен на страданиях поляков. И надо сказать, что поляки с очень большим трудом сейчас переходят к тому, чтобы как-то строить новый нарратив, который говорит не только о страданиях поляков, но и о том, что, в общем-то, очень значительно пострадали евреи, и, кстати, еще и цыгане, вот, и что поляки там были не только страдающей стороной, но и стороной, которая сама соучаствовала в Холокосте. Потому что, увы, есть известные случаи, там Едвабны, есть еще какие-то случаи, достаточно многочисленные, когда поляки сами, очень часто без особого немецкого поощрения, просто когда, так сказать, стало понятно, что это можно делать, занимались убийствами евреев. То есть, в принципе, вот так. И кроме того, для того, чтобы этот нарратив внедрен, понимаете, есть же несколько уровней признания. Первый уровень признания, что да, вот были уничтожены евреи. Второй уровень, что кто-то из наших в этом участвовал. Третий, что участие было массовым. А вот четвертый и самый неприятный уровень, это то, что, понимаете, там же было не только уничтожение людей. После людей еще ведь и имущество осталось. И многие поляки до сих пор искренне боятся, что имущество придется возвращать. То есть вот мне довелось в марте поучаствовать в одной дискуссии с... Я участвовал корреспондент польского, по-моему, телевидения в России, и он абсолютно уверенно повторял, что вот претензии Израиля к этому закону, они вызваны тем, что, значит, израильтяне хотят усилить свои переговорные позиции по реституции еврейского имущества, которое оценивается в несколько миллиардов долларов в Польше.
Это из той же серии, что не хотели признавать останков династии Романовых, потому что они якобы претендуют на Зимний дворец. Это ерунда полнейшая.
Ну, это да. Но в случае с поляками это такая массовая фобия, потому что очень много поляков в этом замазано. Понимаете, это не один дворец, который взял государство.
Да, я понимаю, я условно говорю, да. Сейчас с нами на связь вышла Алла Ефремовна Гербер.
Не слышал ничего предыдущего, поэтому,
Алла, здравствуйте. Да, здравствуйте, Алла Ефремовна, здравствуйте. Да. Президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, почему так мало известно современному поколению о варшавском гетто и восстании в нем, которое началось 75 лет назад?
Я, что известно, особенно много современному поколению о прошлом, тем более в том виде, в каком это действительно было. Если десятилетиями ничего об этом не говорилось, если десятилетиями ничего не говорилось о Холокосте, если только сейчас вспомнили о Собиборне, о Печерском, если только сейчас стали говорить о сопротивлении, о восстании, о том, что это не были только жертвы, что это было мужество, и духовное мужество, и не только в восстании, но и в духовном мужестве. Люди там и любили, и стихи писали, и даже пели. И годами ничего, ни слова, это привилегии, такое было, что евреи уничтожали, потому что они были евреи, этой привилегии, в кавычках, извините, не хотели давать. Почему же молодежь должна знать? Да, не знать. Мы ездим вот по всей России, наши семинары, разговоры, не хочу сказать лекции, ненавижу этого слова. Мы пытаемся прорваться, докричаться, как говорил Володя Высоцкий. Но об этом так мало говорят наши центральные каналы, об этом так мало вообще говорят. Поэтому не знают. Я их не упрекаю совершенно. Не упрекаю. Незнания очень много. В школах о Холокосте только мы добились там 2-3 строчек. А годами ничего. Какой-то годами? Десятилетия. Десятилетия. Поэтому и не знают. Это очень грустно, печально. Но тем не менее, прорвемся, как говорят люди.
Насколько своевременно вот это обострение между Польшей и Израилем из-за нового закона о Холокосте, который вступил в силу в апреле?
Понимаете, это какие-то жуткие комплексы, непонятные. Я очень люблю Польшу. И много была связана с Польшей. Я знала Байду, я знала Занусю. Я много писала о польском кино. Вообще люблю Польшу. Ханка Краль совершенно замечательная. Писательница прекрасная. Какие-то комплексы, какая-то жалкость. Коллаборационисты были в любом народе, где были нацисты. В любом. И поляки, и украинцы, и белорусы, и русские все. Литовцы, не хочу перечислять. Везде они были. И об этом тоже очень мало говорилось. И это тоже надо признать. И это тоже надо было давно не бояться признавать, чтобы никогда ни за что. Но этого тоже не говорилось. А сейчас вдруг... И даже Собибор Печерский, Александр Печерский, из Ростова, где никто не знал даже улицы, где он жил. Он жил в однокомнатной малюсенькой квартирке. Мы добивались дощечки только недавно, только 5 или 6 лет назад появилась эта дощечка на его доме. А сейчас, да, слава богу. А у поляков, я не знаю, это какая-то... Вы знаете, это немощь. Это, к сожалению, душевная, духовная немощь государства. И отсюда вот эти все глупости, которые меня и возмущают, и вызывают, честно говоря, сострадание. Мне даже не хочется говорить слово «возмущение», это неправильно. Я им сострадаю, потому что это от малкости, от мелкости. Тут нет за этим высоты и свободы духа.
Как по-вашему, нуждается ли нынешнее поколение в более глубоких знаниях, потому что не только же в Варшавском гетто было восстание, но и во многих других местах, где героически сопротивлялись евреи произволу фашистов?
Во многих местах, Володь, я только что сказала, что сопротивление было самое разное. Сопротивление было и духовное очень сильно. Вспомните Терезин, где люди все почти погибли в Освенциме. И до последней минуты театр, хор, детская школа, художники. Все на свете там было. Потому что это не только были восстания, не только оружие. Но жить. Вспомните у Гроссмана «Жизнь, судьба». До последней минуты мама преподавала мальчику гетто, а потом ушла в яму. Так что это сопротивление было очень сильное. И об этом тоже мало говорят. Сопротивление же не только стрельба. Так что вот так.
Спасибо большое, Алла Ефремовна. Давайте дадим слово Александру Авраамовичу. Александр Авраамович, как вы считаете, удастся ли вот на этом, что ли, историческом витке сгладить противоречия, которые возникли между Польшей и Израилем по поводу закона о Холокосте?
Да. Дело, что я думаю, что эти противоречия, во-первых, сгладит время, потому что невозможно же постоянно ссориться из-за отношения к событиям, которые все дальше и дальше уходят в историю. А во-вторых, скорее всего, ситуация между Польшей и Израилем, ну что ли, станет более или менее частью большого количества аналогичных процессов в разных странах. На самом деле ведь очень похожие тенденции имеются в большинстве стран, на территории которых происходил Холокост. Да, в Литве тоже каждый год отмечают годовщину, вот ту самую, о которой мы сегодня говорим. Но при этом государственным праздником там является так называемое июньское восстание, которое в сущности сводилось к тому, что когда Красная Армия бежала, прямо скажем, беспорядочно, а советская власть бежала еще активнее, и, а немцы еще не пришли, ну да, созданные литовскими националистами боевые группы в основном занимались убийством и грабежами, многочисленными грабежами евреев, о чем сейчас узнали многие из книги Руты Ванагайте. А сама Ванагайте, как многие слышали, вынуждена была уехать из Литвы. Похожие события происходят, менее, может быть, жесткие по силе противостояния в Украине, в Венгрии. Ну хорошо, а кто помнит фразу де Голля, сказанную им буквально в первые, не помню, конечно, дату, ну, если не дни, то уж самое большее недели. После того, как он в 44-м году вернулся в Париж, и одно из первых публичных мест, которые он посетил, была синагога. И он сказал там, что синагога дала Франции больше бойцов, чем католическая церковь. Во Франции многие знают, что была произнесена такая фраза «вождем французского сопротивления». Ну, поэтому Польша в данном случае отличается тем, что поляки приняли закон о том, что не то, что они ни в чем не виноваты, а о том, что всякий, кто скажет, что виноваты, должен идти под суд и вплоть до тюремного срока. А такого рода настроения, они достаточно всеобщие, достаточно универсальные. И как правильно сказал Семен Чарный, восстание в Варшавском гетто в значительной мере давили присланные формирования из Латвии и Украины. Ну, что, в этих странах об этом много вспоминают? И, как я уже упоминал, там, в Белоруссии, это было первое восстание в гетто, не в Свишском гетто. Причем восстание, ну, успешным такие вещи вообще ни разу не были. Но, как в Собиборе, часть восставших вырвалась из гетто, и руководитель восстания Шолом Халявский, по-моему, была его фамилия, могу ошибиться немножко, остался жив. И после войны в Израиле издал книгу о восстании в Нешвильском гетто и вообще об истории Холокоста и сопротивлении. Он работал учителем и преподавал все это, рассказывал своим ученикам, другим, как я уже сказал, книги писал. И что многие об этом помнят? Помнят действительно еще о восстании в Варшавском гетто. Варшава – город, имя которого всем знакомо и многим что-то говорит. А что такое Несвиш? Ну, городок в Минской области. Об этом я думаю, не знаю, не проверял. В Израиле знают немногие. Нерчинском гетто и восстании там. 21 июля 1942 года случилось.
Семен, как вы считаете, нуждается ли вообще история сопротивления еврейского фашистам в массовом изучении, в переосмыслении и хотя бы каком-то элементарном просветительстве?
Естественно, нуждается, потому что, во-первых, пока этого нет, сохраняется множество стереотипов, начиная от израильского о людях, шедших как овцы на бойню, и до здешних об абрамах, отсиживавшихся, соответственно, в Ташкенте, когда иваны воевали. То есть понятно, что нужно рассказывать, нужно все это интегрировать в общий исторический курс, чтобы было понятно, как это реально происходило, то есть то, что картина была многомерной, то, что не было вот такого вот, как сказать, или людей, шедших без сопротивления на бой, или людей, только и желавших спасти жизни. То есть там было все. Было, конечно, и то, и другое, увы, всяко бывает. Нет ни одного народа, который мог бы сказать о себе, что он полностью героический. Вот. Но были факты героизма, были факты восстаний, когда не было никаких шансов на победу и на жизнь. То есть восстание просто, чтобы достойно умереть. Было вот это вот духовное сопротивление, о котором говорила Алла Гербер. Вот это все было, и, естественно, об этом нужно рассказывать. Опять же, вот, поскольку есть практически во всех странах Восточной Европы и, собственно, здесь в России тоже, Вторая мировая война – это очень большой след, и посвящены всегда отдельные темы на уроках истории. Естественно, это нужно интегрировать туда.
Мемориал занимается этим?
Мемориал нет, мемориал немножко другая направленность. Мемориал
Холокост,
все-таки занимается…
Заработает Алла Ефремовна.
Это центр «Холокост». Они, собственно, действительно в России они занимаются. Вот она упомянула то, что им удалось добиться включения Холокоста, вот, материал Холокоста в общеобразовательную программу. Это действительно большое достижение, потому что до этого это было, грубо говоря, пожелание учителя.
То есть… Да, много сделал наш товарищ и обозреватель Мумин Шакиров, который снял фильм «Холокост клеит для обоев».
Да,
видел. Прозвучал этот фильм. И, судя по всему, он последней каплей стал, чтобы вошло в школьную программу.
Вот. Да, конечно. И, в принципе, это вот позволит и рассеять старые стереотипы, и заодно еще, чтобы школьники понимали, к чему могут привести идеи, основанные на ненависти. Потому что, собственно, вот то, что сказал Геннадий Маркович Резник, он, конечно, сказал слегка эмоционально, но идеи-то, к сожалению, ведь их не Гитлер выдвинул, расовый антисемитизм. Идеи были до Гитлера, Гитлер в них воспитался, и именно потому, что они были до Гитлера, эти идеи восприняло немецкое общество. И не только немецкое.
То есть, и вот такое Кристине обучение… зададим вопрос. Кристина, как вы считаете, вот особенно в связи с новым законом о Холокосте, который создал напряженность между Польшей и Израилем, нуждается ли эта тема восстания в Варшавском гетто, переосмысления в самой Польше?
Вы совершенно слишком много говорите об этом законе, потому что наше правительство, когда увидело, сколько плохого пошло из-за этого закона, оно сделало большой шаг назад. И говорят, что уже никаких, конечно, там не будет наказаний за это, и вообще это не так, и другие не так поняли, и поехали несколько делегаций польских в Израиль и израильские в Польшу, и все уже вообще как-то углажено. И они, во-первых, о никаких наказаниях уже они не говорят. Они видят, как бы, какой это был неправильный закон, и они от него как будто бы, ну, не сказали, что он не действует. Но вообще можно сказать, что он не действует, и сделали все, чтобы доказать, что он не действует, и действовать не будет. Так что мне кажется, что слишком большое значение вы ему придаете, этому закону. Есть другое, что намного для меня, намного болезненное, это что этот закон поднял такую огромную антисемитскую волну в Польше. Это да, это есть, но это другое как будто бы дело.
Кристина. Семен, итак, как вы считаете, вот 75 лет прошло после восстания в Варшавском гетто, и какие уроки, что ли, для подрастающего поколения оставляет это событие?
Ну, пожалуй, самое важное, то, что можно умирать достойно даже в самых жутких условиях. Можно сопротивляться, даже когда на тебя надвигается чудовищная, тотальная машина государства, которая вся направлена на твое уничтожение. Даже в этих условиях можно сопротивляться, можно себя достойно вести и можно не ранить себя.
Да, вот мы нашли фотографии, наверное, из того самого альбома, который подарил генерал Гитлеру.
Нет, это более раннее. Это еще нормальная жизнь в гетто без...
Если можешь так сказать, нормальная.
Ну, я имею в виду, что без массовых убийств. То есть это еще вот, видите, здесь, предположим, мост. То есть там же было два гетто, большое и малое. Мост был, чтобы евреи, так сказать, не топтали своими грязными ногами чисто арийские улицы. Да-да-да. Вот этот как раз мост, по которому они должны были идти, чтобы попасть из большого гетто в малое. Потом уже малое гетто ликвидировали, осталось только большое, а потом уже начали чистить и большое. То есть, в принципе, там долгий процесс был.
А самые крупные гетто где были? Я знаю, вот было большое гетто в Гродно.
Это у нас смотрите, самые крупные гетто были, ну, понятно, Варшава, крупное гетто, Минск, огромное гетто, Лоц, Львов. То есть, в принципе, на самом деле, бывшая Речь Посполитая.
Ну, бывшая черта оседлости.
Да, бывшая черта оседлости практически, да. Вот, то есть, города, где было крупное еврейское население изначально, там и были. Потому что в городах к востоку, там гетто в основном не возникали по одной простой причине. Всех расстреливали сразу. То есть, в Киеве гетто не было. В Киеве всех отправили в Бабий Яр.
Тут же еще, кстати, такой отягчающий момент, что сами поляки этнические варшавские гетто восстание не поддержали.
Ну, там было сложно, понимаете? Ну, там, смотрите, значит, поляки же, это тоже был не единый монолит. Значит, там были как? Были левые поляки, то есть были организации, ориентировавшиеся на СССР. Они восстание поддерживали в большей степени, но они были довольно слабые, поэтому более-менее дали, что могли, но немного.
Значит, немного не дали, потому что всех расстреляли в Катыни.
Нет.
Я условно говорю.
Да. Значит, так, что касается армии Краевой, которая была самой мощной организацией, то армия Краева в основном отсиживалась и ждала сигналы из Лондона. То есть что-то они передали, но с очень большими скрипами, и сохранилось даже совершенно замечательное, значит, письмо руководителя армии Краевой в Лондон, в котором он ждал, что вот евреи требуют от нас оружия, думая, как будто у нас полные арсеналы. Ну, заметьте, что год спустя этих арсеналов вполне хватило, чтобы оснастить значительно большее количество людей на восстание в самой Варшаве.
Ну, тут заедовать не приходится, ничего, они тоже героически сражались.
Ну, вот. Да, но в итоге, как ни цинично звучит, через год поляки испытали примерно то, что испытали евреи, сражаясь в гетто.
Не только это, они еще большие надежды возлагали на армию Рокоссовскую, которая стояла на другом берегу Вислы.
Вот именно поэтому я говорю, что они испытали ровно то же самое. Когда вот рядом за стеной относительно нормальная жизнь и помощь, но она за стеной. И через эту стену она не перейдет.
Да, то есть история Второй мировой войны оставляет для нас еще немало, не то что загадок, а темных пятен и позорных, да, можно так сказать, да. Пятен, которых уже не смоешь ничем. Но и тем не менее надо продолжать жить, надо продолжать вспоминать в эти дни 19 апреля каждый год восстание в Варшавском гетто, потому что это героически, практически все погибли, да, ведь восставшие?
Ну, большинство. То есть там группа
какие-то несколько женщин.
Нет, вышло, нет, смотрите. Значит, собственно, эти же вот левоориентированные поляки, они смогли вывести по канализационным каналам несколько групп, там в итоге, по-моему, около 100 человек смогло выйти. Вот это достаточно много, надо сказать, учитывая, что остаться было где-то 1500. Вот 100 человек – это все-таки довольно приличная их часть. Ни один, ни два, и ни пять. Вот. Кто-то из них участвовал потом уже в Большом Варшавском восстании 44-го года. Ну вот, последний из командиров восстания, Марик Адельман, умер в 2009 году, 9 лет назад.
Да, и многие еще же потом через генерала Андерса влились во второй фронт.
Нет, нет, через армию Андерса нет, потому что армия Андерса – это более ранняя вещь. Армия Андерса уже в 42-м году ушла из Советского Союза на Запад. Так что другое, что часть тех, кто выжил, смог потом через Румынию перебраться в Палестину уже где-то в 44-45 годах. Это да. То есть кто-то смог уже переехать туда. И они же тогда создали кибуц, это самое, Лохаме Хагеталот в Израиле, где открылся и как раз музей восстания. Вот. Ну, вот как-то так. И несколько человек осталось уже в Польше.
Да, это сложнейшая, тяжелейшая история. Александр Галич написал песню «Алые маки на Монте-Кассино». Это когда один из польских батальонов все-таки участвовал в освобождении итальянского города Монте-Кассино.
Да, аббатство, да.
Да, аббатство. И погиб тоже героически. То есть мы благодарим сегодняшних участников нашей программы. Это историк Семен Чарный, член научно-патриотического центра «Мемориал», Кристина Курчап-Редлих, писатель, Александр Савсов, бывший Российского Еврейского конгресса, и Алла Ефремовна Гервер, которая руководит фондом «Холокост». Мы каждый раз и каждый год и вспоминаем и в январе дату Холокоста. И будем вспоминать и Варшавское восстание большое, которое, к сожалению, тоже захлебнулось в крови. И для поляков это до сих пор ведь кровоточащая рана. Польское восстание, потому что вся литература, вот эта послевоенная, или кинематограф, пропитана вот этими противоречиями, счетами давними между участниками восстания и теми, кто струсил. Вот это считай, целый пласт литературы. Правильно я говорю?
Да. Да, ну вот это просто самый польский нарратив поляки как вечные жертвы, как главные жертвы войны. Но проблема в том, что как раз в этом нарративе очень сложно найти место для других жертв. Тут нужно строить другой нарратив. Здесь нельзя потесниться.
Да, к сожалению, тут выбора мало, потому что и гордиться многим нечем, и героизму не займешь у настоящих героев. Ну что ж, большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».